Добрый день. Предлагаю вашему вниманию изменения к Трудовому кодексу. Новый Трудовой кодекс вступает в силу с 1 января 2016 года. Давайте подробно остановимся на изменениях, внесенных в данное трудовое законодательство. Итак, первая статья 12. Это порядок учета мнения представителей работников при издании актов работодателя. Данная норма Трудового кодекса содержит изменения в пункте 3, а именно проект акта работодателя обсуждается представителями работников не более 5 рабочих дней со дня его предоставления. В случае непредоставления представителями работников решения в сроки, установленные настоящим кодексом, работодатель вправе принять акт без учета мнения. Ранее данная статья, пункт статьи содержал срок не более 3 рабочих дней. Теперь изменили на 5 рабочих дней. А также установили порядок, что в случае непредоставления работниками своего решения, работодатель имеет право принять данный акт без учета мнения работников. А также в пункте 6 данной статьи, при недостижении согласия по проектам актов работодателя, для издания которых в соответствии с соглашениями, коллективным договором необходим учет мнения представителей работников, возникшее разногласие оформляется протоколом, подписываемым одним представителем работодателя и работников, после чего работодатель вправе принять акт. Данная норма также новая здесь. Ранее в данной статье при издании работодателем акта работники имели право начать процедуру коллективного трудового спора, а затем уже передавать на рассмотрение в инспекцию по труду, либо в суд. Здесь же, получается, упростили данный порядок, и разногласия просто оформляются протоколом, подписываются сторонами, и после чего работодатель принимает акт, утверждает. Следующая статья, статья 20, представители работников и их полномочия. Это новая статья в Трудовом кодексе. Ранее данной нормы не было. Первый пункт. Интересы работников в пределах делегированных им полномочий представляют органы профессиональных союзов в соответствии с законом РК о профессиональных союзах, а при их отсутствии – это выборные представители. Пункт 2. Работники, не являющиеся членом профессионального союза, не принимавшие участие в избрании выборных представителей работников, вправе делегировать право представлять их интересы профсоюзным органам, выборным представителям работников. На основании письменного заявления работника профсоюзные органы, выборные представители работников, обеспечивают представительство их интересов. Третий пункт. Выборные представители работников имеют право: первое. Представлять и защищать трудовые права и интересы работников. Второе. Вести с работодателем коллективные переговоры по разработке проектов и заключению коллективных договоров. Третье. В соответствии с коллективными договорами посещать рабочие места для изучения и принятия мер по обеспечению нормальных условий труда. Четвертое. Участвовать в регулировании трудовых споров между работником и работодателем в порядке, установленных настоящим трудовым кодексом. Следующая статья, 28, это содержание трудового договора. В данной статье внесены изменения о порядке содержания необходимых пунктов трудового договора. Здесь внесены изменения в части гарантии компенсационной выплаты, порядок их выплаты и условий по страхованию. То есть по новому трудовому кодексу данные пункты уже не содержатся в трудовом, ну, не обязательно для содержания в трудовом договоре. Следующий пункт – это статья 29, следующая статья. Это новая статья в Трудовом кодексе, ранее данной нормы не было. Это условие о неконкуренции. Данная статья полностью защищает права работодателя перед работником. Первый пункт. По соглашению сторон между работодателем и работником может заключаться договор о неконкуренции, которым предусматривается обязательство работника не осуществлять действий, способных нанести ущерб работодателю. Пункт 2. В договоре о неконкуренции устанавливаются ограничения и условия их принятия, а также может устанавливаться компенсация на период действия этого условия, за исключением случаев, когда условие неконкуренции предусмотрено законодательством РК. перечень должностей и работ, занимаемых или выполняемых работниками, с которыми может заключаться договор о неконкуренции, утверждается внутренним актом работодателя. Статья 30. Срок трудового договора. В данной статье также внесены изменения, а именно подпункт 2, пункт 1. Трудовой договор может быть заключен на определенный срок не менее 1 года. При истечении срока трудового договора стороны вправе продлить его на неопределенный срок или определенный срок не менее 1 года. В случае истечения срока действия трудового договора, если ни одна из сторон в течение последнего рабочего дня смены письменно не уведомила о прекращении трудовых отношений, он считается продленным на тот же срок, на который был ранее заключен. Количество продлений срока трудового договора, заключенного на определенный срок не менее 1 года, не может превышать 2 раз. При продолжении трудовых отношений трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок, на время выполнения определенной работы, на время замещения временно отсутствующего работника, на время выполнения сезонной работы, в пределах установленных законодательством РК сроков разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Второй пункт. Субъекты малого предпринимательства могут заключать трудовые договоры с работниками на определенный срок без ограничений, предусмотренных предыдущей статьей. Предыдущим подпунктом. Трудовой договор с иностранным работником госоргана заключается на срок, определяемый руководителем государственного органа. Трудовой договор с руководителем исполнительного органа юридического лица заключается с собственником имущества юридического лица или уполномоченным лицом, либо уполномоченным органом юридического лица или уполномоченным им лицом на срок и в порядке, который установлен законами РК. То есть учительными документами. В случае истечения срока действия трудового договора, заключенного с руководителем исполнительного органа юридического лица, если ни одна из сторон не позднее последнего рабочего дня до истечения срока действия трудового договора не уведомила о прекращении трудовых отношений, трудовой договор продлевается на срок до принятия решения учредителями, собственником имущества юридического лица или уполномоченного лица, либо уполномоченного органа юридического лица, об избрании и назначении нового руководителя. И последний пункт данной статьи. С работником, достигшим пенсионного возраста и обладающим высоким профессиональным квалификационным уровнем, с учетом его работоспособности, трудовой договор может продлеваться ежегодно без ограничений. Вот такие изменения содержит статья «Срок трудового договора». Следующая статья 32. Документы, необходимые для заключения трудового договора. В данной статье указан конкретный перечень документов, необходимый при принятии на работу. Первое – это удостоверение личности и паспорт, свидетельство о рождении для лиц, не достигших 16-летнего возраста. Уралманы представляют удостоверение Уралмана, выданное местными исполнительными органами. Второе – вид на жительство или удостоверение лица без гражданства для иностранцев или лиц без гражданства. Третье. Документ об образовании и квалификации, наличие специальных знаний или профессиональной подготовки. Четвертое. Документ, подтверждающий трудовую деятельность для лиц, имеющих трудовой стаж. И пятое. Документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования для лиц, обязанных проходить такое освидетельствование в соответствии с настоящим трудовым кодексом, другими нормативными правовыми актами РК. Согласно данной норме статьи, другие документы требуют при приеме на работу. Работодатель не имеет права. Статья 33. Порядок заключения изменений и дополнений трудового договора. Уведомление об изменении условий труда трудового договора подается одной из сторон трудового договора и рассматривается другой стороной в течение 5 рабочих дней со дня его подачи. Сторона, получившая уведомление об изменении условий трудового договора, в том числе при переводе на другую работу, обязана в установленный срок сообщить другой стороне о принятом решении. Допуск к работе лица осуществляется только после заключения трудового договора. Ранее данная норма статьи содержала срок 7 календарных дней. Теперь же она изменена на 5 рабочих дней. Следующая статья – это оформление приема на работу. Данная норма содержит изменения от предыдущего кодекса тем, что здесь упрощен порядок приема на работу. Ранее работодатель обязан был при приеме на работу издать акт и в течение 3 рабочих дней ознакомить работника с данным актом. Теперь же прием на работу оформляется актом работодателя, издаваемым на основании заключенного трудового договора. То есть сроком это уже не ограничено. Статья 36. Условия об испытательном сроке в трудовом договоре. Данная норма статьи также содержит изменения, а именно в части пункта 2 испытательный срок включается в трудовой стаж работника и не может превышать 3 месяца. Для руководителей организации, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств организации, испытательный срок может быть увеличен до 6 месяцев. То есть данная норма изменений содержится именно в части срока испытательного для конкретных категорий лиц. Это руководители организации, заместители, главный бухгалтер и их заместители, руководители филиалов, представительств организации. Следующая статья 37. Это результат испытания при приеме на работу. Данная норма статьи также в новом трудовом кодексе упрощена. А именно, если ранее мы расторгали трудовой договор по инициативе работодателя о непрохождении испытательного срока, работодателю необходимо было предупредить в письменной форме не ранее, чем за 7 календарных дней до истечения испытательного срока. Теперь же данная норма статьи содержит изменения, а именно при отрицательном результате работы работника в период испытательного срока работодатель вправе расторгнуть трудовой договор, уведомив его в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для расторжения трудового договора. Если срок испытания истек и ни одна из сторон не уведомила о расторжении трудового договора, то работник считается прошедшим испытательный срок. Следующая статья. Статья 40. При командировании работника к другому юридическому лицу. При командировании – это выполнение работником прикомандированным работы по определенной специальности, квалификации или должности трудовой функции, обусловленной трудовым договором, либо по другой должности, специальности, квалификации у другого юридического лица, за исключением ограничений, предусмотренных законодательством РК. В целях обеспечения выполнения определенных задач допускается прикомандирование работников. Первое. Юридическое лицо, акции, доля участия которого прямо или косвенно принадлежат юридическому лицу, из которого прикомандирован работник. Второе. Юридическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат голосующие акции доли участия юридического лица, из которого прикомандирован работник. Пункт 2. Перечень должностей и численность прикомандированных работников устанавливается письменным соглашением между юридическими лицами в зависимости от целей прикомандирования. Третий пункт. Условия, порядок и срок прикомандирования работника определяются соглашением, которое подписывается между юридическими лицами и прикомандированным работником. В случае одновременного прикомандирования работников более 10% от среднесписочной численности юридического лица, которому прикомандировываются работники, необходимо согласование с представителями работников юридического лица, которому прикомандировываются работники. Порядок согласования определяется соглашением сторон между юридическими лицами и представителями работников. За прикомандированным работником сохраняется место работы, должность у работодателя, который осуществляет прикомандирование. Пятый пункт. Прикомандирование допускается только с письменного согласия сторон трудового договора путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору с указанием места выполнения работ на период прикомандирования. По окончании срока прикомандирования работодатель обязуется предоставить работнику место работы должность, которую работник занимал ранее. Шестой пункт. На период прикомандирования на работника распространяется режим рабочего времени и времени отдыха юридического лица, к которому он прикомандирован, за исключением продолжительности и порядка предоставления ежегодно оплачиваемого трудового отпуска. В случае нарушения прикомандированным работником трудовой дисциплины юридическое лицо, которому он прикомандирован, в течение 3 рабочих дней уведомляет работодателя прикомандированного работника с представлением подтверждающих документов для принятия решения о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Статья 46. Изменение условий труда. Пункт 1. Так, в связи с изменением в организации производства, связанных с реорганизацией или изменением экономических, технологических условий, условий организации труда и или сокращением объема работы работодателя, допускается изменение условий труда работника при продолжении им работы в соответствии с его специальностью или профессией, соответствующей квалификации. При изменении условий труда вносятся соответствующие дополнения и изменения в трудовой договор. Пункт 2. Работодатель обязан письменно уведомить работника об изменении условий труда, произошедшем по причинам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, не позднее, чем за 15 календарных дней, если трудовым коллективным договорами не предусмотрен более длительный срок уведомления. Ранее данный пункт статьи содержал срок не позднее, чем за 1 месяц. Теперь же порядок упростили и сделали не позднее, чем за 15 календарных дней. Пункт 3. В случае письменного отказа работника о продолжении работы в связи с изменением условий труда, трудовой договор с работником прекращается по основанию, предусмотренным под пунктом 2, пункт 1, статьи 58 настоящего кодекса. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут повлечь сокращение численности или штата работников, работодатель в целях сокращения сохранения рабочих мест имеет право вводить режим неполного рабочего времени. Статья 52. Основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Данная норма статьи содержит не изменение, а именно дополнение. То есть предыдущий перечень полный остается в том же составе, но дополняется еще несколькими пунктами. А именно, основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя – в случаях снижения объема производства выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшее ухудшение экономического состояния работодателя. Следующий пункт. Нарушение трудовых обязанностей руководителем исполнительного органа работодателя, его заместителем, либо руководителем подразделения работодателя, филиалов, представительств и иных подразделений работодателя, определенных актом работодателя, повлекшее причинение материального ущерба работодателю, что также является основанием для расторжения по инициативе работодателя. Следующий пункт. Достижение работником пенсионного возраста, установленного законом РК о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан, с правом ежегодного продления срока трудового договора по взаимному согласию сторон. И последний пункт. Отсутствие работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам. Данные дополнения содержит данная норма статьи. Следующая статья. При расторжении трудового договора по основанию, предусмотренным под пунктом 3, пункта статьи 52 настоящего кодекса, работодатель обязан письменно уведомить работников о расторжении трудового договора за 15 рабочих дней, если в трудовом коллективном договоре не предусмотрен более длительный срок уведомления. По соглашению сторон срок уведомления может быть заменен выплатой заработной платы, пропорциональной неотработанному сроку. В уведомлении работодатель обязан указать причины, послужившие основанием для расторжения трудового договора. Это касается расторжения в связи с снижением объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшие ухудшение экономического состояния работодателя. Расторжение трудового договора по данному основанию возможно при одновременном соблюдении следующих условий, а именно закрытие структурного подразделения, цеха, участка. Второе. Отсутствие возможности перевода работника на другую работу. Третье. Письменное уведомление не менее чем за 1 месяц представителей работников с указанием причин, послуживших основанием для расторжения трудового договора. Наличие непосредственной связи между экономическими изменениями у работодателя и необходимостью расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по основанию нарушения трудовых обязанностей руководителем исполнительного органа работодателя, его заместителем, либо руководителем подразделения, филиалов, представительств, иных подразделений работодателя, повлекшие причинение материального ущерба работодателю, производится с соблюдением порядка применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного настоящим кодексом. Расторжение трудового договора по основанию достижения работником пенсионного возраста допускается с уведомлением работника не менее чем за один месяц до даты расторжения трудового договора с выплатой компенсации в размере, определяемом трудовым коллективным договорами или актом работодателя. Так, и расторжение в связи с отсутствием работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам допускается при непредоставлении работникам информации о причинах отсутствия в течение 10 календарных дней со дня направления работодателем работнику акта об отсутствии письмом с уведомлением. Данная статья – это порядок расторжения по инициативе работодателя. Следующая статья 55 – основание и порядок прекращения трудового договора в связи с переводом работника в другое юридическое лицо. Данная статья новая. В старом кодексе не было данной нормы. Пункт 1. Трудовой договор с работником прекращается в связи с его переводом в другое юридическое лицо. Подпункт 1. Более 50% акций, доля участия которого прямо или косвенно принадлежат работодателю, с которым прекращается трудовой договор. Подпункт 2. Которому прямо или косвенно принадлежат более 50% акций доли участия работодателя, с которым прекращается трудовой договор. Подпункт 3. Более 50% акций доли участия указанного юридического лица и работодателя, с которым прекращается трудовой договор, принадлежат одному юридическому лицу. И пункт 2. Основаниями для прекращения трудового договора является письменное заявление работника и письменное подтверждение о согласии приема на работу другим юридическим лицом. Статья 56. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. В данной статье есть дополнение, то есть статья осталась в прежней редакции, только есть дополнение, которого ранее в старом трудовом кодексе не было, а именно: по истечению срока уведомления, указанного в заявлении, работник вправе прекратить работу, кроме случаев незавершения приема передачи имущества, в скобках документации работодателя, по вине материально ответственных лиц. Днем расторжения трудового договора с материально ответственными работниками является день завершения приема передачи имущества, документации работодателя. То есть здесь защищены права работодателя, когда работник при расторжении уходит и не сдает свои дела, не осуществляет акт приема передачи. Статья 65. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Данная статья дополнена новой нормой, а именно: до применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать от работника письменное объяснение. Если в течение 2 рабочих дней письменное объяснение работников не представлено работникам, то составляется соответствующий акт. Ранее было день в день, если работник отказывался писать объяснительную, составлялся акт. Теперь получается, работодатель должен выждать 2 рабочих дня, а уже потом составить акт. Соответственно, уже после составления акта выносится приказ и применение дисциплинарного взыскания. Статья 67. Рабочее время и его виды. Данную норму статью расширили понятие рабочего времени и его видов, а именно: пункт 1. Периоды времени подготовительно-заключительной работы. Это получение наряда задания, материалов, инструментов, ознакомление с техникой, документацией, подготовка и уборка рабочего места, сдача готовой продукции и другие. Перерывы, предусмотрены технологией организации труда, правила безопасности охраны труда, время присутствия или ожидания на рабочем месте, когда работник не располагает свободно своим временем, дежурство в праздничные выходные дни, дежурство на дому, а также другие периоды, которые в соответствии с трудовым коллективными договорами, актами работодателя и нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. Так, статья 76. Работа в ночное время. Здесь также внесены изменения. Работодатель не вправе привлекать к работе в ночное время без письменного согласия следующих работников, а именно женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, и других лиц, воспитывающих детей в возрасте до 7 лет, без матери. И второе, работников, воспитывающих детей-инвалидов до 16 лет. То есть данная статья дополнена двумя нормами новыми. Статья 85. Работа в выходные и праздничные дни. Для привлечения работников, работающих по графику сменности или вахтовым методом по графику вахт к работе в праздничные дни, а также в выходные дни, предусмотрены данным пунктом письменное согласие работников и издание акта работодателя не требуется. То есть, если работник привлекается в выходные и праздничные дни согласно графика сменности, либо графика вахтового метода, то согласие и издание акта не требуется. Статья 86. Исключительные случаи привлечения к работе в выходные и праздничные дни без согласия работников. Это выполнение неотложных заранее непредвиденных работ, отсрочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений. Это тоже новая норма данной статьи, которая в прежнем трудовом кодексе не было. Статья 92. Определение периода и порядок предоставления оплачиваемых ежегодно трудовых отпусков. Данная статья дополнена новой нормой, а именно пунктом о том, что по частям трудовой кодекс работнику не может быть предоставлен. Поясняю, одна из частей оплачиваемого ежегодного трудового отпуска должна быть не менее 2 календарных недель продолжительности отпуска, предусмотренного в трудовом договоре работника. То есть, если отпуск состоит из 24 календарных дней, то одна из частей должна быть не менее 2 календарных недель. Это 12 календарных дней. Меньше, когда частями работники брали по 5, по 2 дня, по 10 дней, теперь законом запрещено. Статья 96. Реализация права на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и выплата компенсации при прекращении трудового договора. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск с последующим прекращением трудового договора в связи с истечением его срока может предоставляться в случае, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока трудового договора. Днем прекращения трудового договора в связи с истечением его срока считается последний день оплачиваемого ежегодного трудового отпуска. Данная норма новая в этой статье. Соответственно, работник имеет право взять трудовой отпуск с последующим увольнением. Днем увольнения будет последующий день после окончания трудового отпуска. Статья 109. Оплата работы в праздничные выходные дни. Данная норма осталась в прежней редакции за исключением изменения оплаты. А именно, работа в праздничные выходные дни теперь оплачивается не ниже, чем в полуторном размере, исходя из дневной часовой ставки работника. Ранее было в двойном размере. Статья 111. Оплата труда при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания. Здесь новые изменения. А именно, поручаемые работникам дополнительные работы могут осуществляться путем зоны обслуживания и исполнения замещения обязанностей временно отсутствующего работника. Исполнение замещения обязанностей временно отсутствующего работника – это выполнение работником наряду со своей основной работой, предусмотренной трудовым договором, должностной инструкцией, дополнительной работы как по другой, так и по такой же должности. И вот изменения. Доплата работникам за исполнение, замещение обязанностей временно отсутствующего работника не производится в случае, если замещение временно отсутствующего работника входит в должностные обязанности замещаемого работника. То есть, если в должностной инструкции каждой должности мы пропишем пункт, что на период отсутствия определенной категории работников, то есть указать, производится замещение на период отсутствия данного работника. Если мы должны в инструкции данный пункт прописываем, то, естественно, доплату производить работодатель может не производить. Статья 115 «Удержание заработной платы». Статью изложили в новой редакции. Зачитаю ее полностью. Пункт 1. Удержание заработной платы работника производится по решению суда, а также в случаях, предусмотренных законом РК и настоящей статьей. Пункт 2. Удержание заработной платы работника для погашения его задолженности перед организацией, в которой он работает, могут производиться на основании акта работодателя с письменным уведомлением работника. Под пункт 1. Для погашения неизрасходованных и своевременно невозвращенных денежных сумм, выданных в связи с командировкой, а также в случае непредоставления подтверждающих расход документов, связанных с командировкой. Пункт 2. В случаях, предусматривающих возмещение работодателю затрат, связанных с обучением работника при наличии договора обучения, пропорционально недоработанному сроку отработки. Пункт 3. Для возмещения неотработанного аванса выдано работнику в счет заработной платы. Пункт 4. В случаях перенесения или отзыва работника из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. Пункт 5. В иных случаях при наличии письменного согласия работника. И третий пункт. При удержании заработной платы по нескольким исполнительным листам, а также в случаях предусмотренных законом РК, размер ежемесячного удержания не может превышать 50% причитающей работнику заработной платы. Следующая статья, новая в данном трудовом кодексе, дуальное обучение. Дуальное обучение с договором о дуальном обучении. То есть это направляемое на стажировку в организацию, с организацией обучения на стажировку в компанию. В период прохождения производственной практики на обучаемое распространяется правило трудового распорядка. За время прохождения производственного обучения и практики обучаемый выполняет определенные функциональные обязанности, которые засчитываются в трудовой стаж обучаемого, и за это время может производиться компенсационная выплата. На лиц, проходящих производственное обучение и практику, распространяется требование по безопасности и охране труда. Статья 123. Материальная ответственность работника за причинение ущерба работодателю. В данной статье расширено понятие, более расширено. Материальная ответственность в полном размере ущерба, причиненного работодателю, возлагается на работника в случаях. Первое. Необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных работнику на основании письменного договора о принятии на себя полной материальной ответственности. Второе. Необеспечение сохранности имущества и других ценностей, полученных под отчет по разовому документу. Третье. Причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения и их аналогов. Четвертое. Недостача умышленного уничтожения или умышленной порчи материалов, полуфабрикатов, изделий, продукции, в том числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных работодателем работнику в пользование. Пятое. Нарушение условий о неконкуренции, которое повлекло причинение ущерба для работодателя. И шестое. В иных случаях, оговоренных в трудовом и коллективном договорах. То есть, если в трудовых договорах, соглашениях, коллективных договорах мы укажем также другие пункты, при которых наступает материальная ответственность работодателю, это будет законным основанием о привлечении работника к ответственности и возмещению материального ущерба. Все, уважаемые слушатели, я озвучила все изменения, которые могут нас коснуться, а именно касаются при принятии нового трудового кодекса, который вступает в силу с 1 января, и необходимости внести изменения в акты работодателя, а именно в должностные инструкции и также подготовить дополнительные соглашения к трудовым договорам. Большое всем спасибо за внимание.